Глава 16.
«Как заманчиво!» — ухмыльнулся я. «Тренировка с тем, кто может укокошить меня одним ударом? Почему бы и нет? Один раз же живем, верно? Вот только боюсь, что у тебя нет права приглашать меня на тренировку. Смертник по кличке Тигр. Рылом не вышел. Нет, ты, конечно, можешь нарушить правила крепости, напасть и даже избить простого человека, но я даже боюсь представить, что с тобой сделают церковники. Знаю только одно. Если ты дотронешься до меня без моего разрешения, то сегодня на одного однорангового смертника станет меньше».
«Что ты мелешь? На тебя жетон!» —
нахмурился Тигр.
«Прикинь.
Уважаемый служитель света, разъясните одну небольшую загвоздку. Может ли не совсем уважаемый Тигр избивать меня до прохождения мной вводного инструктажа?»
Блеф, что самое поразительное, удался. Лысый церковник, что контролировал проход на второй отсек, смерил нас безразличным взглядом и произнес:
«До прохождения смертником Максом вводного инструктажа сегодня в 3 часа дня на него распространяются правила Империи, не крепости».
«Он же разлом прошел!»
Зло рявкнул Тигр, но церковника это уже не заботило. Он вернулся к своей тетради.
«Ничего, я подожду. 1 час ничего не изменит».
Огромный верзила отошел в сторону, пропуская меня. Вот только никуда уходить я не собирался.
«Куда это ты собрался, все еще неуважаемый Тигр? Я тебя еще не отпускал!»
Вспыхнувший было гул в зале разом утих. От новичка такой прыти явно никто не ждал, тем более по отношению к более старшему собрату.
«Идея с тренировкой мне понравилась, только я не понимаю одного. В каком разломе ты нашел темных тварей, что соглашаются на рукопашную? Ты точно смертник? Или цирковой борец, махающий кулаками на потеху публики? Хочешь тренировку? Не вопрос, давай устроим. Только так, чтобы это действительно была тренировка, а не бабская забава. 1 на 1. Разрешается использовать любое оружие, броню или магию, какое мы сможем найти. Сталь приветствуется. Чтобы облегчить тебе задачу с выбором, скажу про свой. Я возьму тренировочное копье и буду без брони. Мы же тренируемся для прохождения разломов, верно? Вот я и выйду против тебя так, как прохожу эти самые разломы. Задача — выбить из противника дух, чтобы он на ногах не стоял. Если кто-то кого-то случайно повредит, это проблема слабого. Значит, он недостаточно тренировался. Лучше это выяснить здесь и сейчас, чем в разломе, рискуя жизнью остальной группы. Вот это тренировка, на которую я с радостью приду минут через 10.
20 золотых на то, что Макс выбьет из Тигра все дерьмо!»
— раздался знакомый голос. Я обернулся и увидел неподалеку Буравчика. Маг из отряда графини приветливо кивнул и поднял вверх руку.
«Отец Курч, зарегистрируйте ставку! Кто рискнет золотишком и выйдет против меня?»
«Принимаю!»
— раздался ответ, и огромный зал превратился в гудящий улей. Все ринулись к церковникам, что контролировали входы в зоны. Видимо, эти лысые и безразличные ко всему происходящему служители света являлись для смертников всем, чем только можно.
«У тебя 10 минут!»
— с ненавистью произнес Тигр.
«Жду тебя на арене!»
«Надеюсь, парень, ты знаешь, что делаешь».
Буравчик подошел ко мне.
«Тигр — очень опасный противник. Один из лучших бойцов. Покататься на нем, как на темных тварях, не получится. Копьем он владеет, конечно, не так хорошо, как Баламут, но все же на достаточно приемлемом уровне».
«Посмотрим».
Я пожал протянутую руку. «Мне нужно срочно к администратору, потом на арену. Покажешь, где все это находится?»
«Регистрируешь группу?»
Буравчик посмотрел на мою команду и тяжело вздохнул.
«Ты еще более странный, чем я думал. Идем, покажу тебе, что здесь где. Своих тоже бери. Жетоном будут корректировать».
Других желающих преградить мне дорогу не нашлось, так что спустя пару минут я стоял напротив облаченного в синюю мантию церковника. Насколько я заметил, служителей с таким цветом одежды в крепости было подавляющее большинство. Везде, куда ни глянь, были обладатели синего цвета.
«Зарегистрированы».
Церковник недолго провозился с бумагами и, наконец, поставил большую круглую сургучную печать под плотным листом бумаги.
«Группа смертника Макса в составе 4 человек создана. Текущий рейтинг группы 1000 единиц. Давайте сюда жетоны. Нужно внести на них опознавательные знаки».
В соседней комнате находилась машинка для ювелиров, с помощью которой служитель света довольно ловко нацарапал на наших жетонах название группы. Все еще безымянные смертники наконец обрели хоть какой-то идентификатор. Что в рамках крепости, как успел шепнуть мне на ухо третий, дорогого стоит.
«Наша арена!»
Буравчик привел меня к зданию, располагавшемуся за главным корпусом. Народ уже толпился у дверей, ожидая зрелища. Видимо, не каждый день кто-то бросает вызов тигру, настаивая на полном контакте. Я посмотрел на огромные часы на башне. До вводного инструктажа оставалось полчаса. Опаздывать нельзя. Сестра Алия не простит мне такого прокола.
«Ладно, раньше начнем, раньше выйдем», — произнес я, входя внутрь.
Если не знать, что это за здание, никогда бы не догадался, что внутри скрывается помещение, похожее на пещеру разлома. Многоуровневые сидения располагались по всему периметру арены, и смертники активно их заполняли, ругаясь за лучшие места. Ни о каких билетах речи не шло. Первые ярусы, как я заметил, отводились обладателям цифры 1 на жетоне. Среди собравшихся заметил графиню. Прекрасная и опасная женщина общалась с баламутом, подарив мне мимолетный приветственный кивок. Тигр уже находился на арене, и на какой-то миг я ощутил острый приступ паники. Против меня вышел закованный в идеальные латы воин, владеющий копьем на уровне мастера. Это стало ясно потому, как ловко мужчина крутил копьем вокруг себя, разминая мышцы. Кстати, хорошая мысль. Жаль, что запоздалая. В отличие от своего противника, мне придется сражаться на холодную. Ко мне подошел один из служителей света и снял ошейник. По условиям поединка нам разрешалось пользоваться магией, так что ограничений быть не должно. Аналогичную процедуру провели с тигром, продемонстрировав таким образом, что мой противник обладает магией. «Хорошо, учтем на будущее». Несколько раз потянувшись, разминая мышцы, я подошел к стойке с оружием и взял копье, примиряясь к его балансу. По сравнению с тем монстром, которым орудовал тигр, это выглядело как зубочистка. Да и как иначе могло выглядеть тренировочное копье по сравнению с боевым? Мои катары забрали еще после разлома. Возвращать их явно никто не собирался, в то время как противник использовал весь доступный ему арсенал. Мечта, а не поединок. «Готов?» Я повернулся к тигру, делая круговое движение копьем. «Условия помнишь? Бьемся до тех пор, пока ты стоишь на ногах. Останавливаемся только тогда, когда ты признаешь себя побежденным. Все правильно?»
«Сегодня ты сдохнешь», — прозвучал ответ.
«Спокойный, безэмоциональный». Тигр действительно был прекрасным воином, знающим свое дело и умеющим контролировать эмоции. Пытаться вывести его из себя бесполезно. Скорее я начну злиться, чем этот гад. Можно было задаться вполне резонным вопросом, почему я оставался спокойным, несмотря на такого грозного противника. Причина на самом деле была проста. Мана находилась на максимуме, на поясе размещались 4 дополнительных флакона. Каким бы бойцом тигр ни был, ему предстоит сражаться против 2 противников — меня и себя самого. Копье не шпага. Смертник-тигр не мастер Хван, так что пробить мою защиту быстро не получится. В памяти все еще было свежо воспоминание о тренировке с баламутом, но за то время, что прошло с тех пор, многое поменялось. Прежде всего во мне. Я, как бы это наивно ни звучало, стал и сильнее, и быстрее. Сейчас в моих руках даже тренировочное копье превращалось в опасное оружие, способное на многое. Пришло время воочию убедиться, насколько злой инженер хорош как наставник. Я начал первым. Не видел смысла тянуть время. Состояние боевой медитации, не раз спасавшей меня во время битв с Кариной Фарди, стало для меня чем-то настолько родным и близким, что я даже не заметил, как в него вошел. Просто стал двигаться на несколько порядков быстрее, чем раньше. Предположив, что тигр не уступает в скорости баламуту, я сразу начал действовать на пределе своих возможностей. Как оказалось, не зря. Несмотря на всю мою скорость, тигр умудрился меня атаковать. Отбив контрвыпад противника кончиком копья, я не стал заботиться о том, что острие ушло в сторону недостаточно далеко. Такими мелочами пусть занимается золотистый купол защиты. Сверкнули искры. Копье тигра, как я и рассчитывал, отнесло в сторону, что позволило мне продолжить движение и сделать точный выпад, метя в голову. У противника было не так много слабых мест. Голова, колени, локти. В Все остальное было настолько хорошо защищено, что бесполезной железкой, которую кто-то по неосторожности назвал «наконечником тренировочного копья», можно было даже не пытаться это пробить. Удар вышел знатным. Звон разнесся по всей арене, а отдача едва не выбила копье из моих рук. Отскочив, готовый отражать атаку тигра, я замешкался. Вместо того, чтобы преследовать меня и навалиться со всей своей нечеловеческой силой, мужчина остался на месте. Нахмурившись, я начал медленно по спирали сокращать дистанцию, готовый к любым гадостям. Но их по какой-то причине не было. Тигр просто стоял на одном месте, выставив копье вперед. Даже не в мою сторону. Несколько шагов, и я стоял в метре за спиной противника. Кончик моего копья уперся в спину противника, но тот даже не думал обороняться. Просто стоял, как истукан. Я чуть надавил, толкая тигра вперед, но вместо того, чтобы сделать шаг, противник начал заваливаться вперед, чтобы через мгновение с оглушительным грохотом рухнуть на песок арены. Перевернув огромную тушу на спину, я с трудом стащил шлем. Вмятина в том месте, куда пришелся мой удар, была страшной. Забрало из выгнутого стало вогнутым. Сильно вогнутым. Пришлось даже занимать у тигра нож, чтобы разрезать крепежные ремни. Лицо тигра было все в крови. Нос и челюсть оказались раздроблены, словно после прямого удара кувалдой. Сознания в закатившихся глазах не было. Даже удивительно, каким образом смертнику удавалось стоять на ногах с такими ранами. Уже не думая о том, что всего несколько мгновений назад я думал о том, что мне придется прикончить своего противника, я активировал лечебную ауру и достал один из трех эликсиров на восстановление, начав медленно вливать содержимое в развороченный рот. Добивать тигра у меня желания не было никакого.
«Лекаря!»
— закричал я, только сейчас осознав, что кругом стояла тишина.
«Срочно! Нужен лекарь!»
Наконец-то пространство загудело, наполнившись человеческой речью. Несколько церковников оттеснили меня от тигра, после чего мужчину куда-то унесли, заодно забрав копье, которым я сражался. Я начал медленно двигаться к выходу, но голос Баламута заставил остановиться.
«Когда это ты научился двигаться с такой скоростью, парень?»
Обернувшись, я увидел группу графини в полном составе. Даже Склянка, от которого привычно разило спиртным, и тот вышел.
«Не понял вопроса», — недоуменно ответил я. «Вроде ничего особенного я не делал. Да, работал на максимуме, но до той же Карины Фарди мне было как пешком до другой империи».
«Ты двигался настолько быстро, что практически размазался в пространстве», — пояснила графиня.
«Пришлось напрячься, чтобы отследить твои действия», —
подтвердил Баламут.
«Ты работал на моей скорости, парень. Мы ж тебя всего неделю не видели. Что произошло за это время?»
«Он возмужал», — произнес Склянка.
«Стал крепче, мощнее. Ощущение, что в него 2-3 усиления за это время влили. Не может человек прогрессировать таким образом без сторонних препаратов». «Не хочешь поделиться секретом развития с братьями по несчастью?» — подмигнул Буравчик. «Тигр даже способностями воспользоваться не успел».
«Не знаю, что вы себе надумали, но ничего особенного сейчас не произошло», — пошел я в отказ. «Просто я работал так, как на тренировках в академии, вложив все в один удар. Если вы внимательно следили за боем, то видели. Тигр нанес удар первым, но моя защита отклонила копье, нарушив его баланс. Он открылся, а я не промазал. Вот и все. Никаких секретных секретов или тайных тайн. Что до скорости, это вы не видели, как двигаются аристократы в академии. Я черепаха по сравнению с ними».
«Сравнил жопу с пальцем!» — хихикнул Буравчик. «Аристократы с 6 лет химией раз в полгода усиливаются. Нам же, если что, и перепадет...»
Довольно словоблудие. Остановила своих графиня. «Макс, я к тебе с предложением. Моему отряду нужен 5-й боец. Присоединяйся. В разломе мы тебя видели. На арене тоже. Считаю, что ты достойный воин, несмотря на возраст. Если судить по текущему рейтингу, ты уже с кем-то успел закрыть 3-й уровень, так что понимаешь, с какими тварями нам предстоит сражаться. Неподалеку от стены обнаружен разлом. Судя по данным разведки, в нем минимум 7 уровней, но есть вероятность, что все 8. Насколько я слышала, через месяц планируется масштабное сражение с привлечением регулярной армии и высших аристократов. Если промедлим, хозяин за пару лет докопается до 10-ки, и тогда мы потеряем эту территорию. Разломы таких уровней закрыть невозможно. Пойдешь ко мне в группу, успеем сработаться. Так вероятность выжить станет больше. Не забывай, мы идем в первых рядах».
«Благодарю за предложение, графиня, но мне придется отказаться. У меня уже есть группа, и бросать ее ради перспективы работать с тобой я не стану».
«Твоя группа бесполезна. Они не бойцы. Обуза».
«Не стоит оценивать тех, о ком ты не имеешь ни малейшего понятия». В моем голосе проклюнулся металл.
«Хочешь сказать, что это ты с ними прошел тройку?»
«Какая разница, что и с кем я прошел? Повторюсь, я благодарен за предложение, но вынужден от него отказаться. У меня есть обязательства перед группой, и я собираюсь их выполнить». Желания общаться с графиней больше не было. Что странно. Вроде как легенда. Место возле нее почетно, но конкретно мне туда вообще не хотелось.
Почему?
Да кто его знает.
«Я смотрел рейтинги», — подал голос Баламут. «За наш разлом Макс получил 400 очков. За тот, который он где-то прошел, 1000, как и вся его тройка. Они тоже сейчас на втором ранге».
«Они такие же, как ты?» — нахмурилась графиня.
«Нет, обычные смертники. Вам не кажется, что здесь не лучшее место для таких разговоров? Кругом слишком много ушей».
Мое замечание было вполне справедливым. Вокруг нас действительно собралась довольно внушительная толпа. Народу было интересно, о чем может говорить сама графиня с каким-то непонятным парнишкой.
«Ты прав, не место. Хорошо, Макс, я понимаю и принимаю твою позицию. Пусть удача от тебя не отвернется».
«Пусть удача всегда будет на твоей стороне», — ответил я, но мои слова прилетели женщине в спину.
Дожидаться ответа графиня не стала.
«Твоя награда».
Рядом со мной появился церковник в синей мантии и протянул мне увесистый кошель.
42 золотых. 10% всех ставок против тебя».
Я принял награду, с трудом удержав брови на месте. 42 золотых. Почти трехмесячное жалование Густава я заработал всего за один показательный бой. Конечно, то, что он закончился так быстро, меня самого напрягло. Я полагал, что сражение с тигром затянется минут на 10 и явно не закончится всего после одного удара. Дорогу мне больше никто не перегораживал, так что ровно в 3 часа дня моя группа в полном составе находилась возле кабинета 1-12. Про инструктаж можно сказать только одно. Он состоялся. Правила крепости мало отличались от того, что нам уже успел поведать третий. «Туда не ходи, сюда не смотри, о том не думай». Смертник — раб крепости, и изменить это невозможно до конца жизни. Тем не менее, нашлись и интересные пункты. Награда, доступ к магазину, поблажки в выборе заданий и прочие вещи, делающие жизнь чуточку легче. Поставив подпись в журнале ознакомления, я даже задумался, чем таким могли соблазнить тигра, что он вызвал меня на тренировку. В правилах крепости много внимания уделялось именно рангам смертников и отношениям между ними. Открытый вызов на поединок между рангами наказывался штрафами. Причем это правило работало как в одну, так и в другую сторону. Если младший вызовет старшего, так как формально тигра вызвал на тренировку именно я, предложив отличные от его условия, то и наказывать будут нас двоих. Само наказание целиком и полностью зависело от воли куратора ранга и могло быть любым, вплоть до физического наказания плетью. В крепости практиковали и такое. Третий уже успел рассказать о нескольких случаях, что произошли за время его предыдущего нахождения здесь. Единственное, что могло меня спасти от наказания — отсутствие подписи в журнале ознакомления с правилами на момент боя. Формально я не знал, что вызывать смертника другого ранга на поединок нельзя, так что сестра Алия, если она действительно является моим представителем в крепости, должна с легкостью доказать мою невиновность. В общем, вроде как победил. Даже золотишком обзавелся, но радости от этого не было никакой. Остаток дня я провел в комнате, что выделили моей группе. Даже на ужин не ходил, дабы не провоцировать новую стычку. Благо группа притащила мне поднос, ломящийся от еды. В рамках крепости смертники могли есть где угодно.
«Что будем делать?»
— спросил третий, когда прозвучал гонг на отбой. После 10 вечера никто из смертников не имел права находиться вне своих комнат. Наказание за неподчинение — смерть. За этим церковники следили строго. Бойцы с темной нечистью должны быть выспавшиеся, сытые и готовые сорваться в разлом по первому зову. «Честно говоря, понятия не имею. Просто сидим в комнате и ждем», — ответил я. «Куратор так и не появилась. Меня никуда не вызвали, наказание за избиение тигра не последовало, иных провокаций не состоялось. Не жизнь, малина».
«Что-то ты сломал своим поединком», — ухмыльнулся первый. «Те, кто нас сюда вызвал, явно рассчитывали на иной исход. Я тут поговорил с народом. Тигр пришел в сознание, его вылечили, но последних двух дней он не помнит. Крепко ты его по голове припечатал. Говорят, когда ему рассказали, что он вызвал на поединок смертника из второго ранга, у него так лицо вытянулось, словно для него это стало невероятной новостью. Что говорит о том, что два дня назад он о тебе даже не слышал. Организаторы из церковников, конечно, те еще».
«Я тут в магазин ходил», — сообщил третий, когда пауза затянулась.
«Что могу сказать? С нашей 1000 очков рейтинга там особо делать нечего. Камни способностей начинаются от 1000 и до бесконечности. Аналогично с камнями поддержки. Подгонка брони под размеры 500 единиц, нормальное оружие — 300, эликсир на ману — 10, на восстановление — 50. Про усилители и амулеты вообще молчу. Ниже 2000 вообще ничего нет. Цены здесь, конечно, какие-то запредельные».
«У нас впереди 2 двойки и 1 тройка», — начал размышлять вслух первый.
«Это плюс 1800 рейтинга, итого 2800. Вроде как на хороший камень может хватить. Там торговаться можно?»
Третий начал объяснять что-то про каталог, но его речь перебили практически сразу. Внезапно дверь в комнату открылась, и на пороге появилась взъерошенная сестра Алия.
«Вещи в зубы и за мной! Бегом!»
— приказала куратор, кидая мне катары. Я словил оружие, уже стоя на ногах. Поведение сестры Алии настолько выбивалось из общей картины, что волнение охватило всех. Как таковых вещей ни у кого не было. Разве что кошель с золотом, что я получил за битву с тигром. Так что мы накинули одежду и через 10 секунд были готовы действовать.
«За мной! Не отставать!»
Сестра Алия выбежала в коридор и со всех ног помчалась к выходу. Мы не отставали, искренне надеясь на то, что дежурившие церковники перед тем, как стрелять из арбалетов, вначале поговорят с нашим куратором. Однако служителей на своих местах не было. Даже лысый контролер, что казалось, прирос к своему стулу, и тот отсутствовал. «Что случилось?» Я догнал сестру Алию у самого выхода из главного здания.
«Все вопросы потом!»
На бегу бросила куратор и указала на кибитку, дверцы которой были открыты.
«Внутрь, живо!»
Спорить никто не стал, и спустя пару мгновений мы разместились внутри на креслах. Тут же появился молчаливый церковник, нацепивший на нас стальные ошейники, приковав к кибитке. Даже во время побега служители света действовали по инструкции. Сестра Алия забралась внутрь вместе с нами, и как только двери закрылись, кибитка тронулась.
«Ни звука!»
— приказала девушка и прильнула к небольшой щелке, всматриваясь в ночную мглу. Несколько раз мы останавливались, звучали какие-то неразборчивые голоса, но каждый раз нас пропускали без проверки. Наконец сестра Алия отлепилась от смотрового отверстия и села ровно. Девушку заметно трясло, так что нам пришлось подождать, пока куратор успокоится и объяснит, что происходит. Куда это нас вытащили на ночь глядя? Ответа пришлось ждать почти час. Все это время сестра Алия сидела с таким задумчивым видом, словно решала самое сложное уравнение этого мира. Приняв какое-то решение, девушка посмотрела на нас и произнесла: «Сегодня вечером высшие иерархи церкви приняли решение о том, что темный смертник Макс слишком непредсказуем и потенциально опасен для крепости. Из 9 глав регионов за то, чтобы тебя убить, проголосовало 9 человек. Теперь решение за верховным епископом. Он может принять это решение, либо предложить свое, но для того, чтобы пойти против глав регионов, отцу Ургу необходимы стальные доказательства твоей ценности. Одинарные и даже 3-уровневые разломы не в счет. Их закрывают обычные команды смертников. Тебе нужно совершить что-то настолько невероятное, чтобы даже ортодоксальные главы не посмели смотреть в твою сторону с претензией. Ты должен стать важным для церкви. И я смогла придумать только один способ, как это сделать. Мы едем к стене».
«К разлому, в котором 8 уровней», — пробормотал я.
«Сестра Алия, скажи, какая разница, как я умру? Для меня разлом такого уровня непроходим. У тебя есть время, чтобы адаптироваться к влиянию темных. На разломы такого уровня регламенты не распространяются. Причем внутрь придется идти вам всем. Уже утром за нами ринется погоня, и тех, кто останется вне разлома, сразу арестуют. Я действовала на свой страх и риск, вытаскивая вас из крепости. Меня точно накажут. Скорее всего, лишат сана и низведут в смертники, но по-иному поступить я не могла. Макс, если ты действительно хочешь вернуть свой род в списке живых,
должен закрыть этот разлом во что бы то ни стало. Иного выбора у тебя нет.